Глава 23. Пленник в подземелье.
«Не может быть!»
— ахнул толстяк и осекся.
«Где пленники?» — спросил капитан. И так спросил, что никакого сомнения не было. Сейчас толстяк все расскажет. И толстяк тут же засеменил к туннелю. Он бормотал.
«Я совсем забыл. Это крыс. Я всегда говорил и всегда был против».
«Простите, капитан», — сказала Алиса, спеша за ними. «Я бы обязательно вспомнила, но было так много событий, что я забыла, но я бы обязательно вспомнила».
«Не расстраивайся, девочка», — сказал первый капитан и положил ей на макушку широкую ладонь. «Ты молодец, и никто тебя не обвиняет, а с этим пиратом мы поговорим особо».
«Вот тут», — сказал толстяк, — «сейчас я свет зажгу, все будет отлично». «Как я мог забыть? Это все крыс!»
Вспыхнул свет, и мы увидели за небольшим залом, в котором стоял пиратский корабль, еще один длинный туннель, перегороженный недалеко от входа толстой решеткой. Толстяк подбежал к решетке и непослушными пальцами старался вставить ключ в замочную скважину. Первый капитан отобрал у него ключ и отодвинул в сторону решетку. Решетка ушла в нишу к стене.
«Я сам!»
Бормотал толстяк, но его никто не слушал. Неудивительно, что толстяк не хотел, чтобы мы увидели этот туннель. По обе стороны его шли комнаты, заваленные награбленным добром, драгоценностями и другими трофеями. «Нет», — сказал я, заглядывая на ходу в одну из комнат, — «взрывать это место мы не будем. Здесь столько ценностей, что можно построить 100 городов».
«Погодите», — сказал первый капитан. Мы остановились, прислушались.
Далеко. Откуда-то снизу донесся еле слышный жалобный стон. Мы поспешили в ту сторону. Дверь в одну из комнат была заперта.
«Ключ!» —
приказал капитан. Толстяк уже держал ключ наготове. Комната оказалась лестничной площадкой. Отсюда вниз вела крутая лестница, вырубленная в скале. В конце ее была еще одна решетка. Капитан направил в ту сторону луч фонаря, и мы увидели, что за решеткой на куче тряпок на каменном полу сидит прикованное к стене странное существо, в котором я с трудом узнал жителя планеты Фикс, трехногого, большеглазого фиксианца. Фиксианец умирал. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять это. Он был на последнем пределе истощения, а кроме того, он был истерзан пытками.
«Я его сейчас убью», — сказал первый капитан, глядя на толстяка.
«Всеволод», — прошептал второй капитан, — «ты не узнаешь?»
«Не может быть!»
И первый капитан вдруг с такой силой рванул вбитую в камень стальную решетку, что она согнулась и вылетела из пазов. Он отшвырнул в сторону путаницу стальных брусьев и бросился к умирающему фиксианцу. Он поднял его на руки и понес к выходу.
«Кто это?»
— спросила тихо Алиса. Я покачал головой. Я не знал. Рядом всхлипывал толстяк. Он сдержал на секунду слезы и ответил мне.
«Это третий капитан. Они думали, что он давно мертв».
И тут же, словно вспомнив об очень важном, толстяк заспешил по коридору за капитаном, визжа.
«Это все он! Это все крыс!»
Третий капитан был без сознания. Первый положил его на пол и обернулся ко мне.
«Скажите, профессор», — спросил он, и голос его дрожал. «Скажите, можно ли что-нибудь сделать?»
«Не знаю. Сомневаюсь», — сказал я. Я наклонился над фиксианцем. «Они морили его голодом и пытали».
«Они пытали его 4 года», — сказал второй капитан. «А мы были уверены, что он давно мертв. И если бы не Алиса, оставили бы его здесь. И он им ничего не сказал. Профессор, я умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы его спасти».
«Меня не надо просить об этом», — сказал я. «В первую очередь нужны укрепляющие уколы. Алиса, беги, милая, на Пегас и принеси оттуда аптечку». Алиса стрелой побежала по коридору.
«Я с ней», — сказал первый капитан.
«Не надо!» — отозвалась Алиса на бегу. «Я лучше вас знаю, где искать!»
«Послушай, третий», — сказал второй капитан.
«Слушай, не сдавайся! Так мало осталось терпеть! Неужели ты сдашься в последнюю минуту? Ведь мы пришли!»
И вдруг фиксианец открыл глаза. Ему было очень трудно это сделать, потому что его тело уже умирало. Лишь мозг боролся со смертью.
«Все хорошо», — сказал он.
«Все в порядке. Я ничего не сказал. Спасибо, друзья, что пришли».
Он закрыл глаза, и его сердце остановилось. Я тут же начал делать фиксианцу искусственное дыхание, но это не помогало. Положение было безвыходное. У меня не было ни хирургических инструментов, ни диагностической машины, ни лечебных автоматов, и мне пришлось поступить так, как делали врачи 100 лет назад. «Я рискну», — сказал я капитанам. «Боюсь, что иного выхода нет».
«Мы вам верим, профессор», — ответили мне капитаны. Тогда я разрезал ножом грудь третьему капитану, взял в руку остановившееся сердце и начал его массировать. Мне казалось, что прошел час, рука онемела. Я не заметил, как подбежала Алиса с аптечкой и инструментами. Первый капитан сам ввел в вену своему другу оживляющую смесь. И не знаю, что помогло, мои ли усилия или действия первого капитана, но сердце третьего дрогнуло еще раз и забилось. «Еще живительного раствора», — приказал я. Алиса передала ампулы капитанам.
«Он очень могучий фиксианец», — сказал я. «Любой другой на его месте давно бы умер». Я достал из аптечки сшиватель, и в минуту этот маленький аппаратик сшил ему все сосуды и зашил грудь. Мы осторожно перенесли фиксианца на синюю чайку, где я мог оказать ему настоящую врачебную помощь. Там ко мне присоединился доктор Верховцев, и через полчаса мы могли уже сказать, что жизнь третьего капитана вне опасности. Мы оставили второго капитана дежурить у его постели, а сами спустились вниз, в пещеру. Нам надо было отдохнуть. Первый капитан вышел с нами. У входа сидел на корточках толстяк под охраной Зеленого.
«Он будет жить?»
— спросил с робкой улыбкой весельчак У, словно речь шла о его любимом брате.
«Да», — коротко ответил Верховцев, — «хотя ты сделал все, чтобы он умер».
«Нет-нет, что вы!» — засуетился толстяк. «Это все крыс! Неужели вы до сих пор не поняли, какую роковую роль он сыграл в моей жизни? Как обманом и посулами он втянул меня в отвратительные авантюры! Ведь мне что нужно было? Весело жить и иметь все, чего душа захочет. А ему? Ему нужна была власть. Как другие люди питаются супом и котлетами, так он питался властью. Если он в течение дня ни над кем не проявит власть, то для него этот день потерян, и ему нужна была власть над планетами, над всей галактикой. А мне что? Мне бы только повеселиться. Я ведь по существу безобидный человек, попавший под дурное влияние».
Мы отвернулись от толстяка, и он продолжал говорить, обращаясь к Зеленому, будто хотел и в самом деле убедить нас, что он веселый, безобидный ягненок.
«Ну вот», — сказал доктор Верховцев, улыбаясь так, что, казалось, все его лицо состоит из тысячи добрых морщинок. «Наконец-то все три капитана снова встретились, как в добрые старые времена. Некоторое время вы были достоянием истории, извините, историческими реликвиями, а теперь...»
«Да», — согласился с ним первый капитан,
— «все как в старые добрые времена».
И я, глядя на него, подумал, что он совсем не стар, и, может быть, даже вернется снова в космос, тем более, что проект «Венера» завершается. И первый капитан угадал мои мысли. «Снова придется привыкать. Я, пока летел сюда, понял, что мои руки многое забыли».
«Вы все-таки собираетесь вернуться в космос?» — обрадовался доктор Верховцев.
«И еще», — продолжал капитан, не отвечая прямо на вопрос доктора, — «надо обязательно переменить название планеты и музея. Неудобно как-то. Мы живы, здоровы, ничем особенным не прославились, а наши каменные копии стоят в музее, словно мы умерли давным-давно».